Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня у нас в гостях свою музыкальную историю расскажет человек, которого знают в каждом доме нашей страны, и не только нашей страны. С первых звуков его голоса все сразу говорят: «Как? Это он? Саша? Александр? Александр Яковлевич?»
Это я.
Это Александр Розенбаум. Маленький Саша Розенбаум. Ты родился в Ленинграде, на улице Марата.
Нет, родился я в Первом Ленинградском медицинском институте, в акушерской гинекологической клинике, у студентки пятого курса Софочки Розенбаум и ее однокурсника Яши Розенбаума. И был привезен я на Невский проспект, угол улицы Марата.
И вот первые самые твои впечатления. Ну, я понимаю, что это где-то, наверное, года 4-5.
Я открыл глаза и смотрю: бабушка.
Бабушка. Это была коммунальная квартира или это была отдельная квартира?
Это была коммунальная квартира. Мои первые впечатления, они зряновские, потому что я себя до года не помню, как ты понимаешь.
Ну, естественно, да.
А в год меня уже увезли. Мама с папой закончили институт в 52-м году. Я родился в 51-м. 52-й год. Дело врачей. И хотя папа был орденоносцем и ветераном войны, и секретарем партбюро курса, и персональный запрос с кафедры, и диплом с отличием, под фанфары в Восточно-Казахстанскую область, в город Зыряновск. И в 52-м году я уехал уже годовалым ребенком туда. И первые мои впечатления и ощущения, они зыряновские.
И это какие звуки?
Это звуки двора, это звуки корыта, с которым стирали белье. Из Зыряновска я принес одну песню, которую сейчас помню. Чип-чип-чучалярам, чип-чип-чип-чучалярам, мэнам кичик-чучалярам, гюзнайрам чучалярам. Звуки машин, это звуки скрипки, потому что мама меня, как еврейского мальчика, куда она меня могла отдать, не в баян же.
Поэтому сколько тебе было лет, когда она тебя
отдала? Мне было 5 лет. Ага. 5 лет я ушел в музыкальную школу, которую организовали там ссыльные. Я 2 года учился на скрипке, выступал на городских конкурсах и бросил скрипку только потому, что мама, приехав, вернувшись со мной вместе в Ленинград, пошла со мной в музыкальную школу, и там не было скрипичных мест.
Всех отводили в музыкальную школу.
Я пошел в музыкальную школу на фортепиано, потому что не было скрипичных мест.
Дома пели?
Мама не очень пела. Папа пел 2 произведения в основном. «Мы идем, ковыляя во мгле» была его любимая песня.
Утесовская?
Да. И с одесского кичмана сбежали 2 уркана.
То-то ты так любишь эти все одесские песни.
Да. У папы была 500-метровая кассета «Блатника». Он никогда не давал мне ее слушать, но мы с братом не фантики. Ну, в общем, это до дыр прослушивали, и я очень много песен оттуда помню до сих пор. У нас был магнитофон «Днепр-12», один из первых таких советских качественных магнитофонов. И папа вообще любил музыку очень, и мама тоже. И главное, что бабушка. Она не закончила консерваторию, в которой училась.
Она училась в консерватории?
Да, не закончила институт театра музыки и кинематографии, в котором она училась с Васькой Меркурьевым и Колькой Черкасовым, как она их называла. Она воспитывала мать без мужа, и война, эвакуация, потом родители ее престарелые уже были, то есть мои прабабушка и прадедушка, поэтому ей приходилось тяжело работать. Она работала корректором в редакции газеты «На страже Родины», это газета Ленинградского военного округа. Она работала там старшим корректором.
Ответственное дело, не дай бог, что пропустишь.
Я ей с 7-8 лет помогал всегда править гранки, поэтому у меня с русским языком, орфографическим, никогда не было проблем. Потом Кировский театр Мариинский в типографии «На страже Родины» печатал программки.
Да.
И бабушка моя, поскольку она корректор типографии, проверяла их программки в том числе, то у меня был открытый абсолютно вход в Мариинку. До 13 лет я вообще посмотрел и переслушал все, что только можно было и что нельзя. И я оперу очень знал, любил. Так вот, эта бабушка моя, Анна Артуровна, говорящая по-французски, играющая на рояле, она была художественный человек, и она единственная, кто верила в мою путеводную артистическую звезду. Она успела застать меня на сцене, но, правда, в ансамбле «Пульс». Угу. У Садулина она умерла в 82-м году, а я в 83-м вышел сольно. Ну, начало моей творческой профессиональной карьеры она застала и с гордостью восседала у меня на концертах.
У тебя же был двор хороший.
Да,
тебя
двор
очень...
у меня был шикарный.
И что вот вы во дворе?
Во дворе, с точки зрения музыки, тема отдельная. В 9 лет или в 10 я выпросил гитару у папаши. Гитара стоила тогда 7 рублей, я помню, первая моя гитара. В нашей квартире коммунальной, одной из двух, я жил в двух коммунальных квартирах, так вот, на Некрасово, угол Восстания, в этой квартире жил Минин Михаил Саныч и Цветкова Татьяна Сергеевна. Артисты Ленконцерта. Михаил Саныч был гитарист, причем гитарист с именем. И он вместе со своим подельником, извините за такое слово, Крематат, был такой еще гитарист.
Да, вот
Минин
эту фамилию.
И Крематат.
Крематат. В сочетании
они,
вспомнила они сразу.
Они аккомпанировали Варе Паниной. Цыганки Варе Паниной.
Ну, это значит высший пилотаж.
Мин Михаил Саныч показал мне там 3-4 аккорда. И я отвалил во двор. Годам к 14. У меня есть фотографии, где стою я и пацаны на голову две повыше меня. Я был, так сказать, приближенным к королям, потому что я был лучшим гитаристом, это без вопросов. И в то время мы играли песни, во-первых, советских композиторов из кинофильмов, включая, допустим, «Ландыши», я не знаю, там...
«Старый клен».
«Старый клен» в обязательном порядке, «Девойка мала», зарубежная эстрада. Да, из каждого окна. «Царевна Несмеяна». И, конечно, «Блатная лирика». Причем она пелась такими надрывными, страдающими голосами. «На заливе лед весною таит, и когда ромашки зацветут, только нас с тобою под конвоем далеко на север повезут». Ну, в общем, такая была. И, конечно, все эти песни. Там «Я был батальонный разведчик».
А потом, «Юн писаришка»,
да, потом штабной. Пришел Галич, потом пришел Акуджава, Высоцкий.
А вот тебе кто больше самому нравился? Или...
Высоцкий, конечно.
Высоцкий.
Нет, первые ранние песни Акуджавы мне были очень близки. Там «Последний троллейбус», там «Из окон корочкой несет поджаристый», там «Циркачка».
«За что вы Ваньку-то
За что вы Ваньку-то Морозова».
«Когда мне не в мочь пересилить беду, из окон корочкой несет поджариста, за что ж вы Ваньку-то Морозова».
Потом пришел Высоцкий, просто все ушли. При всем уважении.
Да? Ну, тебе Высоцкий еще очень был близок.
И Высоцкий мне близок по драйву, да и по музыке, если честно. У Высоцкого много композиторских удачных работ. Когда говорят, что он поэт, и не говорят о нем как о композиторе, это неправильно, потому что я
совершенно
как музыкант
согласна.
Могу сказать, что у него очень много удачных музыкальных
неожиданных
работ.
Ходов.
Абсолютно.
Гармоний.
Конечно.
Очень таких
конечно,
не банальных.
Конечно.
Я поляк влюбленным постелю, пусть пою во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу.
Пришли «Битлз» еще, кстати. В этой коммунальной квартире на Некрасово в одной из семей был Сашка Конухис, который был старше лет на 7. Он и стиляк, скоком. И Сашка нас под крылом держал, любил, там баловал, чем мог. И как-то он нас позвал послушать музыку. Мы зашли, он нажал кнопку. Я помню это ощущение, как вчера было. Высоченные какие-то голоса, как женские, но не женские. Высокими голосами-то никто не пел. Воткнулись мы в этот магнитофон, и я говорю, что это такое-то, мы спрашиваем. Это Битлз. И вот тут началось. Это было где-то годов 62-63. Я уже к тому времени играл на гитаре.
То есть ты уже мог что-то подобрать?
Я уже подобрал, а потом начали же выпиливать гитары. Пришли электрогитары. Началась битломания, начались вокально-инструментальные ансамбли, начались самодеятельные группы. Но самое главное, аккорды-то все были шестиструнные. На семиструнных гитарах играла тогда вся страна. На шестиструнных гитарах до Битлз играли только пару-тройку умников, которые учились классической гитаре в музыкальных учреждениях.
Все играли на семиструнке.
Их было
конечно.
Там 2-3 человека на район, шестиструнников. Беда! Значит, надо было что-то придумать, да? Я вытянул пятую струну, выбросил из строя.
Так.
Семиструнная русская гитара строится. Ре, си, соль, ре, си, соль, ре.
А это та-та.
Я выбросил. Ре, си, соль, ре. Си выбросил. Осталось соль, ре в басу.
Так.
И 4 в аккорде. 6 струн.
Ну, это же надо такую...
Ну, это не от хорошей жизни все было придумано. Теперь этот строй, который называют OpenG, по нему самоучители делают. Я написал книгу.
Да,
полстраны как минимум играет в этом OpenG. Я горжусь этим, потому что песни-то лучше, хуже или так же, а вот строй-то – это библиотека. И вот я на этом OpenG начал играть.
Высоцкий?
Блатняк, Битлз
и Высоцкий.
И Высоцкий. Вот. Три кита.
Почему ты пошел в медицинский институт? Родители были врачами. Понятно.
А это все уже. Это уже приговор. Первый ЛМИ. И там уже с первого курса я уехал в самодеятельность. Я начал писать песни капустникам просто. А потом завелся и начал просто писать песни. Естественно, про любовь и про войну. О чем еще мальчик может писать? Начал выступать там в клубах самодеятельные песни. А потом так получилось, что я начал играть в группе «Аргонавты». Была суперпопулярная группа.
Да.
И поиграв определенное количество в «Аргонавтах», я уже врачом работал.
Уже на скорой помощи.
Уже на скорой помощи. Уже заканчивал вечернее джазовое училище в ДК Кирова. Было такое. Угу. И как-то мне позвонил Алика Садулин. И говорит, Саша, вот я ушел из поющих. Делаю свой ансамбль, сольную программу, мне нужны песни в репертуар. Я после дежурства приехал к ним на репетицию и написал им штук 20-25 песен сразу. Через несколько дней он мне звонит, говорит, Саня, а пойдем-ка ко мне в группу. А я, между прочим, уже в спецбригаде работаю на скорой. Это нехилая должность. И вот тут случился тот момент, когда я всегда говорю, что я собирался всю жизнь, а ушел в 3 дня.
Я помню ваш первый концерт в Театре эстрады.
Да, в группу «Пульс».
И там были 2 твоих песни.
Да, было 2 песни моих.
Да.
Потом я понял, что это все как-то меня уже не устраивает. Я ушел в 83-м году уже на сольные хлеба.
Ты помнишь первый вот такой вот большой сольный
концерт? Да, 14 октября 1983 года. Меня пригласил Женя Клячкин. В ДК Дзержинского выступишь со мной по отделению? Я говорю, да, конечно, Женя. А ДК Дзержинского в то время, это был Куба такая, Остров Свободы. Жванецкий, Арканов там, Резников, Клячкин, Барды, Филатов. Кого там только не было. И что самое интересное, что они не требовали репертуар Ленконцерта заверенный. Выпустили афиши полуметровыми буквами Евгений Клячкин, Александр Розенбаум. В 83-м году уже вся пленка моя была во всех такси Советского Союза. С братьями жемчужными. Вообще у всех.
Сегодня исполняется два года со дня смерти Аркадия Звездина Северного. Александр Розенбаум при участии братьев Жемчужных посвящает свои песни его памяти.
А все думали, что то ли эмигрант, умерший в Канаде в 24-м году, то ли там еще кто-то. И вдруг на афишах Александр Розенбаум. Билетов не было за месяц до концерта. В первый день концерта было два. В первый день я спел четыре песни, которые мне разрешили. Конкретно «Вальс Бастон», «Налетела грусть», «Глухари» и «Утиную охоту». Мне больше не разрешили.
Я поняла.
Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой, Нева, из берегов. Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хранить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей, хочу придать домам знакомый с детства вид. Мечтаю снять леса со Спаса на крови.
Зал разломали. При всем моем уважении к Жене, там осталось очень мало народу в зале. Они все пришли на умершего канадского эмигранта из Одессы. На следующее утро худсовет принял мою сольную программу в количестве там 14 произведений, которые я спел в этот же вечер уже.
Почему ты тогда вышел на эти блатные песни? Мы с тобой познакомились, ты учился в институте медицинском. Ты его заканчивал, а я тогда в школе, и мы попали с тобой в один ансамбль, а «Элита». Я помню прекрасно все песни, и мы с тобой пели «Дым, синий дым»,
да,
«Сном
повис». Да,
это была
отдельная, кстати, это была отдельная
вещь. Это были совершенно другие
моего
песни.
Моего творчества,
абсолютно.
Да? Поэтому, когда меня кто-то хотел причислять к блатнику только, я всегда зверел, потому что «Вы о чем?» Ну, для меня это
конечно, страничка.
Страница. Я говорю, мой жанр Розенбаум называется. Меня не спутаешь сейчас. Оно может нравиться или быть ненавистным, это другой вопрос. Тоже нормально. Но меня не спутай. Я тебе глубоко и ответственно заявляю, что я был проводником. Это все написал я. Но я бы без высшего разума этого бы не написал. Ни казачьих песен своих, ни одесских своих песен. Поэтому я сегодня точно знаю, что Шолохов написал «Тихий Дон». Берут твою руку и начинают этой рукой писать. Я практически без справок писал одесские песни. «Мадам, ну что вы расшумелись, как паром? Я не прошусь к вам на закорке через реку». И это было определенное время. Это было года 3-4, 5 максимум. Вы же понимаете, что я много раз еще возвращался. Я хотел поселить этого СМНа в Великую Отечественную войну. Я хотел отправить его на Днепрогресс, ну, куда-нибудь. Я хотел этого СМНа... Нет, все, закончился. Если б мне парень сегодня, мальчик 23 лет, вот тот, или 24, принес гоп-стоп, я ему спросил бы, где списал.
А вокруг смеха это было появление на телевидении, да?
«Вальс Бастон», 1985 год, «Вокруг смеха», да? Саша Иванов и Таня Павловна.
Да, вот это уже джин вылетел из бутылки.
Совсем.
Совсем.
Александр Розенбаум.
На ковре из желтых листьев, в платьице простом, из подаренного ветром крепдешина, танцевала в подворотне осень, вальс Бастон отлетал. Теплый день и хрипло пел саксофон. И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы. Танцовщица золотой захлопав крыльями, как давно звучала музыка там. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс мостом. В нем листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс.
Редактор Таня Паухова и ведущий Сашка Иванов, царство ему небесное, мы с ним потом подружились очень, и он написал хорошую эпиграмму. «Своим искусством радует не всех, напрасно поднят для него шлагбаум. Во-первых, неприятен сам успех, противно, во-вторых, что Розенбаум». Конечно, я пишу меньше, чем раньше. Гораздо. Но я думаю, что умные люди меня поймут. Потому что, во-первых, и возраст, и желание, и усталость. Просто уже иногда не хочется даже брать инструмент. Но, с другой стороны, когда что-то получается, ты этому очень радуешься. А то, что это получается, это, вне всякого сомнения, не так часто, но я стараюсь и работать продолжаю постоянно. Что такое работать постоянно? Ты берешь инструмент, не вне концерта, и начинаешь перебирать струны, прикидывать, изыскивать что-то. Полчаса 40 минут не получается, давиться не надо. Вешай инструмент на гвоздь, закрывай крышку рояля, и не давись, ничего не будет уже. А если что-то полетело, значит, все хорошо. Значит, это очень быстро будет.
А вот как ты думаешь, почему люди поют?
Ну, это самовыражение. Бывает, люди поют от горя. Бывает, люди поют от счастья, от безысходки, от безумия, от радости. Но по-любому это выплеск своей энергии. И хорошо, если это выплескивается в песнях.
Как когда-то за лисой гонялся быстрый кречет, так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. И не прощайтесь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Я помню, давно учили меня отец мой и мать, лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать. Я им помашу рукой, летать так летать, я им помашу рукой.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал народный артист России Александр Розенбаум. Я счастлива, что мы знакомы много-много лет. Я счастлива, что он остался таким же искренним и настоящим человеком. И я, как и вы, друзья, буду с нетерпением ждать продолжения музыкальной истории Александра Розенбаума. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. До встречи!
отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
А у наших у ворот чудо дерево растет. Чудо, 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 чудо расчудесное.
Не листочки на нем, не цветочки на нем, а чулки да башмаки, словно яблоки.
Мама по саду пойдет, мама с дерева сорвет туфельки, сапожки, новые калошки. Папа по саду пойдет, папа с дерева сорвет Маши, гамаши, Зинки, ботинки, Нинки, чулки. А для Мурочки такие крохотные, голубые, вязаные башмачки из помпончиками.
Вот какое дерево! Чудесное дерево! Эй, вы, ребятки, голые пятки, рваные сапожки, драные калошки, кому нужны сапоги? К чудо-дереву беги! Лапти созрели, валенки поспели, что ж вы зеваете, их не обрываете?
Рвите их, убогие, рвите босоногие!
Не придется вам опять по морозу щеголять дырками-заплатками, голенькими пятками!
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Топ, топ, топает малыш с мамой по дорожке, милый стриж, маленькие ножки не спешат, только знай себе твердят. Неизвестность первые шаги, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ. Очень нелегки. Топ-топ, топ-топ. Первые шаги.
Здравствуйте, дорогие друзья! Пожалуйста, не подумайте, что давно всем знакомая программа «Отдушина» переквалифицировалась в детскую передачу.
А ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланд и Михаил Черняк впали в детство.
И хотя, судя по вашим письмам, «Отдушине» все возрасты покорны.
А тема детства, конечно же, дорога сердцу каждого.
Не ей, все-таки мы сегодня решили посвятить получасовку.
Наши постоянные слушатели давно уже смекнули. Неспроста, мол, они начали со знаменитого чудо-дерева Корнея Чуковского.
На котором растет все, что нужно для того, чтобы ходить, бегать, шагать, топать, одним словом, чтобы совершать дальний путь, как говорится, на своих двоих.
Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленые попугай, и зеленые попугай.
Да, говорят, что язык до Киева доведет, но если верить этой веселой песенке, ноги могут довести аж до Африки.
Вот мы и решили сегодня пройти самыми разными походками, в самой разной обуви, по самым разным стихам и песням.
Ну и попытаться разобраться, чья ножка где какой след оставила.
В самом деле, ведь если внимательно прислушаться к звуку шагов и присмотреться к обуви, можно сразу понять, в какое время ты попал.
Ага, особенно если речь идет о ботфортах, ну или о лаптях.
Деревне было ольховке, в деревне было ольховке. Лапти да лапти да лапти мои, лапти мои, эх, лапти мои, лапти риповые, вы не бойтесь, хоть идем, дядька новый стыдем.
Эх, ну!
Да, лапти теперь скорее принадлежность этнографического музея или там сувенирной лавки. А ведь, наверное, удобно в них было, да?
Не знаю. Честно сказать, в лаптях я ходить не пробовал. Мне вообще-то удобно было всегда в кроссовках или в кедах. Жаль только, что гимна кроссовкам еще не придумали.
Ну, зато рекламы их предостаточно. Кстати, о резиновой обуви. Представляешь, как здорово можно было сейчас прорекламировать галоши.
Да, это при нашем-то традиционном петербургском стихийном бедствии, называемом погодой.
Который у нас в лучшем случае облачное с прояснением.
Из которой мы обязательно отдельно разберемся в отдельном выпуске программы «Отдушина».
А я даже знаю, как ее начать.
Как?
Лошадь купила 4 калоши. Пару хороших и пару поплоше. Если денек выдавался погожий, лошадь гуляла в калошах хороших. Стоит просыпаться первые пороши, лошадь гуляла в калошах поплоше. Если же лужи на улице сплошь, лошадь гуляла совсем без калош. Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже?
А потом позвонил крокодил и со слезами просил: «Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоши». «Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на неделе, мы давно уже съели, и ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину 2 дюжины вкусных и сладких калош».
Да, странная метаморфоза произошла именно с калошами почему-то в детской литературе.
Да, нелегкая у них судьба, а то их лошади носят, как в стихах Вадима Левина.
Да, то крокодилы едят, как у Корнея Чуковского.
И даже когда купила мама Лёше отличные калоши, калоши настоящие, красивые, блестящие, он то и дело умудрялся отдать их кошке.
Как поется в одной старинной детской песенке, а потом
не понимает, за что его ругают. Машенька, тему галош можно продолжать бесконечно.
Можно еще вспомнить галоши счастья Андерсена.
Или как тебя называют, старой калошей.
Миша.
Под горячую руку. Маша, можно подумать, что наша передача посвящена сегодня только им, резиновым. Давай, наконец, перейдем к тому, что мы с тобой в детстве носили с этими злополучными галошами.
Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие, нельзя валенки носить, не в чем к миленькой сходить. Валенки, эх, не подшиты старенькие, валенки, валенки. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, не носи девкам колец. Валенки ты, валенки, эх, не подшитый старенький, валенки, валенки. Чем подарочки носить, лучше валенки подшить, валенки. Валенки, эх, не подшитые старенькие, валенки ты, валенки, эх, не подшитые старенькие. Суди, люди, суди, Бог, как же я любила, по морозу босиком к Нилам уходила. Валенки ты, валенки, эх, не подшитые старенькие, валенки ты, валенки, эх, не подшитые старенькие.
Ох, каким только ухищрением не прибегал женский пол, чтобы ходить к милому.
Если одной нужно было просто подшить валенки, то другая, чтобы нравиться своему милому, а ее милым был никто иной, как его величество король Людовик XV, взяла да и вела новую обувную моду.
Это как же?
А так,
Маркиза де Помпадур, говорят, не отличалась высоким ростом. И как-то раз, собираясь на очередной, видимо, очень ответственный бал, приказала своему сапожнику набить ей каблуки.
Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Ну хорошо, а дальше то, что с маркизой
де Помпадур? А то, что поскольку она была законодательницей мод, то по одной из версий, естественно, именно с этого бала в моду вошли каблуки.
Ой, по-моему, все это сказка.
Ну и что? Зато красивая.
Ну, знаешь, если уж говорить об обуви и о сказках, есть куда более красивая и популярная история.
Как волчок, и поэтому, наверное, потеряла башмачок. А когда мой сон растаял, как ночные облака, на окне моем стоял.
Увы, на разные забавы я много жизни погубил, но если б не страдали нравы, я балы б до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд, люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки, грустный, охладелый, я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне, безумец, их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы, взлелеяны в восточной неге, на северном печальном снеге? Вы не оставили следов, любили мягких вы ковров, роскошное прикосновенье. Давно ль для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточенье? Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след.
Да, я даже не знаю, что и сказать. Александр Сергеевич Пушкин, это, конечно, восхитительно, но к чему это ты?
К чему? К следу. Разве ты не поняла? К следу.
А, к следу, а я подумала...
Ну, что ты, к следу. А вернее, к следам, которые остаются не только на снегу, на песке или на траве, но также в наших сердцах.
Но эти следы далеко не всегда такие легкие и воздушные, как всем нам хочется. И далеко не всегда они связаны с радостными воспоминаниями.
Твои следы сугробах у реки, как и слюды, они тонки. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь хотя бы один твой след, только трон, он просто снег, он разлипается, он рассыпается. И вот в руке одна вода, а следа нет. Внутри твоих следов лед расставания. Но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния. По собственным слезам, по собственным.
Притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы моя радость, до Синей горы.
Черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю все шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Страшным скрипом башмаки.
Ну вот, мы и дошли до финала нашей передачи.
На ходу меняя походку в зависимости от обуви и обувь в зависимости от времени.
Пришла пора расставаться на неделю, дорогие друзья, а значит, настало время для традиционных отдушинских пожеланий.
Конечно, хотелось бы пожелать вам встретить надежного друга, типа кота в сапогах, который принес бы вам счастье.
Или заполучить вдруг семимильные сапоги-скороходы, которые в наше сложное время вещь далеко не бесполезная.
Но поскольку все это, к сожалению, маловероятно,
да,
мы желаем вам просто держать ноги в тепле, чтобы не случилось никаких неприятностей, о чем предупреждал нас Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Сапоги».
И постараться никогда, по возможности, не садиться в галошу.
И пусть любая обувь дарит вам только хорошее настроение.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do it in
suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but huh, baby, let off of my shoes. Don't you step in my blue suede shoes. You can do anything but let off of my blue suede shoes. Now let's rock and go. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Now let's go, cat, go. Well, there's a rock. Show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes.